Хорошо. Значит, что у нас сегодня? Да, по притче о притча о блудном сыне, да. Вы знаете, что эта притча о блудном сыне, она давно уже живет как бы своей жизнью, она слишком популярна. Может быть, вы видели, ну наверняка видели Рембрандта, который написал картину «Возвращение Будулая», зачеркнуто, «блудного сына». Вот, «Возвращение блудного сына», и там в чем ошибка этой картины, да? Ее гениальность понятна, в чем понятно, если бы можно было сказать, в чем она мне была гениальна, поэтому, а ее ошибка в том, что картина попадана с точки зрения сына, который христианин, сына, который кается. Все там, картина мрачная, ну, может, кто помнит, да, картина, там вот так вот руки и все, он на коленях, картина мрачная, нет радости отца, нет самого главного. Где же телец упитанный, где красивые одежды, где облобызание, где радость? Радости нет в картине. Почему? Потому что радость у отца. Кого отец интересует? Мы же только себя интересуем. Мы тут же становимся на место сына, мы представляем себе, что притча о сыне, на самом деле притча об отце. И говорим о
блудном сыне притча.
Ну, это назвали те, кто не читали Евангелие. Ну, что это? Притча о блудном сыне. Может быть, притча о богаче и Лазаре мы назовем притча о собаке, которая лизала там Лазаре. Притча, то притча о Лазаре, то притча о богаче, а это притча об отце. Ну, так люди хотят, они хотят видеть в этом моральные... Некоторое дешевое моральное поучение, которое в их размер. Ну, оно такое дешевое, оно ничего не стоит. Например, Бог сидит, как паныч, дома и ждет, пока к нему придут лебезить на коленях. И когда пролебезят перед ним на коленях, каюсь, прости, виноват, больше не повторится. Вот тогда он скажет, ну, молодец, ну, заходи. Вот. Это те, кто хотят превратить эту притчу в притчу о покаянии. Еще раз говорю, покаяния там нет, а если бы оно и было, то Отец Небесный, то есть вот отец этой притчи на это покаяние вообще не обращал ни малейшего внимания. И вообще это не важно. Не важно это покаяние. Так вот, о чем же притча? Это самый интересный вопрос. Когда мы говорим, о чем притча, мы придаем притчу, любую притчу, потому что притча не может быть о чем-то, это картина. Вот нарисовал Айвазовский какую-нибудь картину, и пришел какой-нибудь литератор и говорит, о чем эта картина? А вот о том, что на море, море волнуется раз, море волнуется два, это вот девятый вал. Вот. Ну и что? Да ничего, так просто. Море же волнуется, ну да, это есть такое. Картина заключается не в том, что она может передать словесно, а в том, какая она красивая и вообще, что она из себя представляет, вне всякого нарративного изложения того же самого содержания. То есть, когда мы рассказываем и расписываем. Так вот, поэтому нельзя сказать, о чем эта притча. Она ни о чем, она представляет нам некий феномен, вот то, что предстает перед глазами. Что перестает перед глазами? Конечно же, у Рембрандта, как у человека, как у христианина, у него сразу же возникает мысль о том, что если бы он был блудным сыном, то в этот момент мрак поглотил бы его, стыд поглотил бы его, потому что он все отцовское имение растранжирил, он вернулся, он никто, он полное ничто. А что отец об этом думает, это проблема отца. А если бы эту картину написали с точки зрения отца, что бы было? Было бы у всех радость, веселье. Да? Возлюбленный сын старший, откуда-то там спускается с гор. Он сейчас чего-то не понимает, но мы ему сейчас все объясним, и он все поймет. Отец же наивный человек. Но сейчас он все объяснит. Понимаешь, сын твой там, брат твой был жив, теперь, то есть был мертв, теперь жив, пропал, теперь нашелся. Ты понял? Понял. Вот. И отец думал, что все так и разрешится. И с точки зрения отца это очень светлая притча. Мы все-таки читаем Евангелие. А Евангелие всегда оставляет нас перед одной и той же картиной мы понимаем, что это истина, мы не понимаем в чем. Мы понимаем, что это правда. Но мы не можем понять, а в чем тут правда, а что, собственно, что здесь есть. Вот как Христос стоит там, ну, у Пилата, или на станом месте равни, или станом на горе там, и говорит что-то. Мы толком не знаем, в чем он прав. Но мы только знаем одно, мы чувствуем, он прав. Как бы мы видим, эта картина красивая. Там девочка с персиками, может, кто видел такую картину. Или Репина картина «Нива». Ну что там, ну колосья, ну там какая-то носатая девочка с персиками. Ну, ничего не понять, в чем там красота. А вот смотришь, «Мона Лиза», да, можно еще. Настроение передается. Вот видите, те, кто поднаторели, как искусство передать, мне уже у них какие-то клише есть, они говорят, настроение передается. Ну да ладно, все это возможно и так. Но притча о блудном сыне оставляет людей в непонятливости. Они, Бог им рассказал о себе. Но так как Бог непонятен, его радость непонятна. Непонятно, а почему эта притча светлая? Вернулся обормот, балбес, вернулся домой. Мы с вами трезвые люди, взрослые, мы же понимаем, что все это повторится еще раз здесь. Тем более, что он не каялся. Тем более, что он не предпринял ничего, чтобы исправиться. Он и не хотел быть сыном, ему это не надо. Он согласен быть бомжиком. Ну, не бомжиком, но рабом. Он согласился быть ниже, чем он есть. Такие люди быстро спиваются, быстро заканчиваются. Они быстро соглашаются быть низкими. Да, меня, да, я вот такой. Ну и что, вот я такой и такой. Нету амбиций никаких серьезных. И все. Этот человек ноль, он, его невозможно исправить. Его ничем нельзя потрясти. Он такой и есть. Старший сын, почему не интересен отцу? Да потому что старшего взять. Вот некоторые говорят, он законник, он такой, сякой. Нет, он не законник, он нормальный. Просто он не в динамике, он статик. Он просто себе обычный. Вот, он ничего не делает, так сказать. Он исполняет повеление отца. Он не интересен. В нем нет динамики, в нем нет страсти, в нем нет ничего. Он неинтересный человек. А Христос ходит и собирает интересных людей. Блудницы, мытари, рыбаки. Вот у них возможен вот этот переход, щелчок, когда они, будучи одним, могут стать кем-то другим. И как только они не становятся, там, допустим, верующими в Иисуса Христа, он раз у них эту веру и убирает постепенно. Потом они опять становятся верующими. Потом он опять убирает эту веру. Делается дурачком и так далее. Помните, матери и братья его пришли, говорили, что он с ума сошел. То ли другие так про него говорили, то ли они про него так говорили. Неважно. Но для того, чтобы такой пустить слух о человеке, он действительно должен говорить или делать нечто несуразное. В высокой духовной культуре иудеев первого века. Это же не какая-то там военная казарма, где сумасшедшим могут назвать любого. Это нормальная культура, синагогальная. Человек неправильно цитирует Писание, его поправят. Человек ведет себя неправильно в субботу, ему это заметят. Кротко заметят, 10 раз заметят, ничего ему с этого не сделают сразу. То есть довольно-таки гибкая, серьезная культура. И в рамках этой культуры получить кличку «сумасшедший» надо еще хорошо постараться. Так вот, ну один из примеров, 6 глава от Иоанна нам об этом рассказывает, каким образом это бывает. Рассказывает о манне небесной, потом рассказывает о хлебе, о своем теле, о своей крови, все ужасаются и так далее. Так вот, эта притча о блудном сыне, на чем она строится? Она строится на радости отца, радость отца заключается в обретении сына. Не в сыне самом, а именно в обретении сына. Вот. Это обретение сына не имеет совершенно логичного здесь морального приложения. Типа, ну сын, теперь ты понял, что такое работать на чужбине. Теперь ты понял, как хороший у тебя отец и там, да, так далее. Ты знаешь, что такое деньги, и ты их никогда не зарабатывал, ты их только тратил. Ты такой-сякой. В общем, ты должен почерпнуть из этого урок. Этот урок на примере из книги притчи. Да, там, где сын мой, и дальше идет наставление сына, о, отца сыну, которое вполне себе очень даже ничего хорошего. Этого наставления здесь нет. Просто радость. И вот люди, прослушавшие эту притчу, они понимают, что вроде все правильно. Отец нормальный, он принял сына. Сын нормальный, он вернулся. Да и старший сын тоже нормальный, он не уходил. И даже замечание его нормальное. То ты мне даже козленка тухлого там не дал, а здесь целого быка зарезал. Как-то тоже действительно это все правильно говорит вообще. Все правда. Но и правда в том, что вот в этой всей картине есть секрет. Секрет непознанности радости отца. Мы не знаем, что отец радуется. Потому что эта радость должна быть со слезами на глазах, радость эта должна быть не с некоторым гневной отповедью и так далее и тому подобное.
В чем же суть? Что нам надо
понять? Нам ничего не надо понять. Если вы будете вот так через мясорубку молоть Евангелие, то все, что мы можем понять, это ничего мы не поймем.
Но Христос рассказывал ученикам.
Ну, рассказывал кому не важно. Дело в том, что рассказанная притча – это и есть потрясающая картина. Момент потрясения, самый формальный, это то, что плохой в конце притчи хороший, а хороший в конце притчи плохой. Понятно, да? Сыновья поменялись местами в оценке. Плохой сын становится хорошим, которому радуется, а хороший становится плохим. Это момент, который заставляет остановиться перед идеей морали. Здесь нет идеи морали. Когда плохой является хорошим, а хороший плохим, здесь надо поискать что-то другое. Находится это другое в центре. Рассказ об отце. Рассказ о том, что интересует отца. Отца интересует вот этот вот, вот этот момент метаморфозы. Момент, когда человек... момент, когда человек обретает другой контекст, другое звучание. Сам человек. Вот пришла к нему там блудница, взятая прелюбодеянием. Да, вот ее взяли, привели. Давайте побьем ее камнями. Побить камнями правильно, но в принципе неинтересно. Почему? Ну потому что если побить камнями, то это само собой разумеется. То есть это, ну, нормально, но это все равно, что остановиться на красный свет пешехода. Это нормально. А вот пройти на красный свет – это уже драйв. В этом есть что-то особенное. И если это не придурь, то в этом есть больший смысл, чем все правила дорожного движения. Зачем человек пошел на красный свет? И вот все притчи построены поэтому. Всякая притча говорит, вот есть свет зеленый, вот есть красный, я иду на красный. Чего он идет на красный? Зачем он милует плохого сына? Причем плохого по всем статьям. У Кураева есть там библейские разборы о том, что, ну это еще давно все, о том, что блудный сын, блудный не в смысле сексуальных прегрешений, а в смысле вот такой вот он беспутный, он расточил имение, безалабен такой, в этом смысле, в финансовом смысле блудный. Так вот. Значит, картина такова, что люди останавливаются перед этой притчей и, собственно говоря, остаются вот с этой самой пораженностью. И именно эта пораженность и нужна Иисусу. Ему не нужно, чтобы люди окунулись опять головой в Ветхий Завет и сказали, от отца уходить нельзя, брать имение, нельзя транжирить деньги. Вы знаете, это очень плохо. Уж еврею это объяснять не надо. Они и так это знали прекрасно. И ходить с притчами, рассказывать, что деньги тратить плохо, а любить отца это хорошо, но это глупо просто. Глупо. Поэтому задача притчи здесь совершенно другая. Поймать человека на динамике его вот такого оцепенения, когда он не понимает, что делать. Вот это весь прикол, причем всего Евангелия. То есть берется любой сюжет Евангелия и делается так, хлоп, и человек застывает, он понимает, что это добро, но не понимает, в чем здесь суть. чем здесь само добро? Как апостолы, когда узнали, что Христос воскрес, они радуются, но они не знали, чему тут радоваться. Они не понимали, к чему это. Ну, воскрес, а что дальше? Давай теперь ты будешь устроять царство Израиля. Давай теперь ты будешь воцаришься. Ну, это как бы серия номер два. Реванш. Пойдешь теперь там, сев, все докажешь, ничего не будет. Ничего не получилось. И они опять застыли в этом изумлении. И ангел Божий после вознесения, после которого они опять застывают в изумлении, они понимали, зачем возноситься, они же не понимали, зачем возноситься. Он им там пояснял, если я не пойду, не приду, это, им было это так же понятно, как и нам сейчас. Если я не уйду, а Дух Святой не придет, а если пойду, то умолю Отца, Он пошлет Духа Святого, вас наставит на всякую истину. Они и так все знали, зачем всякая истина. Какая им еще истина надо? Они знали больше всех. Так вот, и вот возносится Сын Божий, возносится, они стоят в недоумении. А ангел им говорит, что вы, мужи галилейские, стоите и смотрите. Этот Иисус, которого вы видите сейчас в возносящемся на небо, таким же образом и придет, каким вы его видите, возносящимся на небо. Замечательно. И что объяснил ангел? Ничего. Он просто он попытался сказать им, слушайте внимательно, я вам объясняю. Раз, два, три, четыре. Все поняли? Ничего не поняли. Но вы же поняли, что после уже объяснения спрашивать нельзя. Уже ж не надо спрашивать, только что же объясняли. Уже же объяснили, правильно? Вот. Ну хорошо. И так строится во всем. Помните притча о семенах, вышел сеять семя, может быть, кто не понял, а потом Христос наедине сообщил, что вы знаете, вот есть семена такие-то, души, значит, мягкие, хорошие, души каменные, каменистые, души мелкие, души тернистые. Вот эти три последние души, они никуда не годны, а остальные годны. Но тогда христианство должно было быть крайне толерантным. Проповедует человек, а его не принимают. Тогда он говорит, ну что ж, тернистая или даже приземистая, асфальтовая душа твоя, живи, ибо Бог тебя так создал. Но этого не было. Тут же в Евангелии, кто уверует, спасен будет, кто не уверует, осужден будет. Куда эта притча делась? Эта притча не воспринята. Ну да ладно, это общий принцип. Мы возвращаемся уже к Евангелию. Постепенно мы с начала Великого Поста вот, начнется у нас прохождение Евангелия от Луки. Поэтому там будет не только этика парадокса, да, на котором строится Евангелие, которое мы утеряли с веком схоластики. Средневековье у нас отняло эту этику парадокса. Но и там будет что-нибудь более такое понятное и полезное.